Російський цар Петро І і його доба увійшли в українську історію не найкращим чином. Придушення свободи Гетьманщини, порушення козацьких привілеїв, вчені і церковники, яких забирали до Росії, козаки і селяни, які гинули на будівництві фортець і міст, російські дворяни, які отримували землі в Україні, перетворюючи її на російську провінцію, непрості відносини між царем і українським гетьманом Іваном Мазепою, спалений Батурин, програна Полтавська битва і перетворення України на безправний, поневолений край майже на цілих 3 століття. Але якщо відволіктися від контексту Гетьманщини, то ця доба, Петровська доба, доба прорубування вікна в Європу, є для нас надзвичайно цікавою і надзвичайно важливою. Справа в тому, що Петро І, а з ним і вся Росія, наприкінці 17 століття стояли перед тими самими викликами, перед якими стоїть Україна в наші дні. І справа тут не тільки в тому, що на троні сидить Петро Олексійович, в них Романов, в нас Порошенко. І там була відстала, ізольована від західної цивілізації країна. І там були бояри, які тільки й думали, що про власні маєтки, про власне багатство, тому крали все, що погано лежить, і завжди, коли мали таку можливість. І там була країна фактично без армії, без флоту. Росія ще й зовсім втрачала вихід у море. Але також і Росія за часів Петра, і сучасна Україна мали велике бажання вилізти з цієї халепи. А для цього і Петро І тоді, і Україна в наші дні мають прорубати вікно в Європу, робити болючі, але необхідні реформи і в економіці, і в адміністративній системі, піднімати з нуля армію, будувати флот і воювати з найсильнішою армією на континенті. Петро І зі шведами, ми з росіянами. А точніше, з не дуже великою купкою росіян, на чолі яких стоїть самі знаєте хто. Отже, так само як Петро І в свій час мусив воювати з корупцією, ганяти Меншикова дрючком по Петербургу за вкрадені державні гроші, так само і український народ, цей колективний Петро І, кидає у смітники занадто корумпованих чиновників, інколи робить це занадто емоційно, навіть не дуже мудро. Так само як в свій час забагато піддавався емоціям Петро І. І якщо подивитися старий радянський фільм «Росія молодая», мабуть, найкращий фільм про добу Петра І, можна провести безліч паралелей з сучасною Україною. І тут, і там ми бачимо справжніх патріотів своєї країни, готових і гаманець свій, і життя віддати заради користі вітчизни. І там ми бачимо довгий і нелегкий шлях, який країна, нація мусила пройти, щоб досягти своєї мети. Отже, не дивуюсь, що методи, які використав Петро І, дещо подібні на те, що зараз відбувається в Україні. Налагодження контактів з Заходом, спроба перейняти в Європі чи Сполучених Штатів все найкраще, запровадження багатьох європейських стандартів. І все це заради того, щоб прорубати вікно в Європу, стати повноправним членом Західного світу. Отже, саме тому я пропоную вашій увазі 2 радіопередачі про Патріка Гордона, шотландського дворянина, відданого католика, який став генералом в Росії, став одним з друзів і соратників Петра І, який поклав початок римо-католицькій спільноті в Росії, і який завдяки своїй чесності, військовому хисту та іншим чеснотам став справжнім російським героєм. Отже, життя Патріка Гордона, доброго католика, чесного солдата, відданого слуги своєї країни, а також його участь в тих подіях, які підняли тодішню Росію на зовсім новий рівень, може бути прикладом для кожного з нас. А той шлях, який проходила держава Петра І, дуже подібний на той, який зараз проходимо ми, може і, як мені здається, має бути і джерелом натхнення, і певним прикладом для сучасної України. Отже, перший католик Росії. Історія Патріка Гордона. В августе 1678 года Патрик Гордон последним покидал горящий Чигиринский замок. 20 августа за беспримерное мужество при обороне Чигирина его произвели в генерал-майоры. Теперь он был не просто высшим офицером, но членом командования, одним из тех, в чьих руках была судьба армии и страны. И первым назначением Гордона было возглавить гарнизон в Киеве и вместе с украинскими казаками укреплять этот важнейший город Украины, последний на то время русский форпост на правом берегу Днепра. Фортификатором по образованию он не был и обижался каждый раз, когда его титуловали военным инженером. Но человек он был читающий, до новых знаний охочий. Да, и иезуитское образование давало о себе знать. Не то чтобы отцы из общества Иисусова учили его военной науке, но тягу к знаниям, любовь к чтению, а главное умение искать, находить и оценивать нужную информацию, они в нашего героя вложили. Поэтому Патрик, хотя и был студентом-недоучкой, но на полях сражений, в походах и на привалах смог получить хорошее образование. И в том смысле, что приобрел бесценный опыт, и в том, что посвящал книгам каждую свободную минуту. Даже когда дело доходило до дележа награбленного, Патрик старался отбирать себе не дорогие побрякушки, а книги. Из России он заказывал купцам все самые интересные книжные новинки по самым разнообразным отраслям науки. В результате он довольно легко осваивал языки, прекрасно говорил по-польски, по-немецки, по-русски, великолепно разбирался и в военной теории, и в картографии, и в механике, и в фортификации. А еще он был честен, скромен, исполнителен и храбр. В общем, незаменимый человек. Поэтому вначале его прошение об отставке просто отклонили, а потом князь Василий Голицын, фаворит правящей царевны Софьи, пригрозил ему, что в следующий раз, когда он попросит об отставке, его разжалуют в прапорщики. Такая корова нужна самому. В Шотландию Гордона все-таки отпустили. Правда, ненадолго и в качестве посла. И там же король Иаков II Стюарт, которого Гордон, как шотландский патриот, считал своим повелителем, решил назначить его британским посланником в России. Окрыленный радостью, что теперь он сможет служить своему королю, Патрик доложил о своем назначении Голицыну. Однако с военной службы его отпускать было себе дороже, а совмещать посты английского посланника и русского генерала было невозможно. И исключения не стали делать даже для Гордона. Зато шотландца поставили командовать вторым выборным московским или бутырским, как его еще называли, полком, который Гордон быстро сделал образцовым. А после походов Голицына на Крым, хотя и неудачных, наш шотландец получил чин полного генерала. Все шло превосходно, и лишь одно несчастье омрачало жизнь преуспевающего полководца. Вскоре после возвращения Патрика из Шотландии умерла его жена, подарившая ему 4 детей. Правда, жить холостяком Гордон не смог и через несколько лет женился снова. А потом был 1689 год. Молодой царь Петр стал совершеннолетним, и регенша, царевна Софья, должна была сложить полномочия. Однако отдавать власть брату она не желала. Петру донесли, что сестра готовит на него покушение. Петр заперся в крепости Троицы Сергиевой Лавры, объявил, что жизнь его в опасности, и велел всем верным прибыть к нему. Естественно, те, кто поддерживал Софью и Голицына, к Лавре не шли. И теперь от расстановки сил, от того, сколько солдат придет к Петру и сколько останутся у Софьи, зависело, кто станет настоящим правителем России – Приказ от Петра получил и Патрик Гордон, старший из иностранных офицеров. Русской политикой, в отличие от шотландской, наш герой совершенно не интересовался. Он был офицером, и обязанность его была повиноваться старшему по званию. Но высшим авторитетом в данном случае был царь. Поэтому Гордон честно передал полученный приказ Голицыну. Голицын, фаворит или любовник Софии, понимал, чем чреват приказ Петра, и пытался уговорить Гордона хотя бы подождать с выполнением приказа, пока бумагу не увидит Софья. Но Гордон ответил, что когда царю грозит опасность, офицер должен исполнить долг присяги, что бы там ни говорило начальство. И во главе иноземных офицеров отправляется к Петру. Учитывая, что иностранные наемники были самой боеспособной частью русской армии, сила оказывается на стороне молодого царя. Дальнейшее сопротивление не имело смысла. Петр I захватывает власть без единой капли крови. И не последнюю роль в успехе царя сыграл Патрик Гордон. Царь и раньше уважал шотландца, особенно после смотра Бутырского полка. Теперь же Гордон стал его ближайшим помощником и наставником в военных делах. Учитель из него был идеальный. Патрик был настоящей ходячей энциклопедией по всем возможным отраслям военной науки. Еще он прошел огонь и воду, немало сражался и побеждал, так что академические знания подкреплял практическим опытом. Плюс ко всему, он был строг по части дисциплины, справедлив к солдатам, умел думать на несколько шагов вперед, а главное, был скромен и знал свое место. Патрик довольствовался положением заслуженного генерала, уважаемого всеми военного специалиста, и ни в каких придворных интригах участия не принимал. За это его уважали и любили и шотландцы, и немцы, и русские. Полюбил его и царь, увидев в бравом шотландце и бесценного специалиста, и просто надежного товарища. Петр и Гордон становятся неразлучны, и солдаты его из Бутырского полка стали основой потешных полков Петра, которых, кстати, Гордон же и окрестил русской гвардией, и постепенно превратил в боеспособные части. Патрик много занимался с молодым царем военной теорией, и он же взял на себя руководство всеми войсковыми учениями. Под его началом солдаты учились стрелять в цепь, разбивать лагеря, ходить строем, строить и осаждать крепости. Полковые учения перерастали в общие, общие учения в маневры, а в 1694 году Гордон получает чин контр-адмирала и едет с Петром на Белое море. Этот эпизод ярко описан в фильме «Россия молодая», наверное, лучшем фильме о Петровской эпохе.
Всему кормчику идти с нами в плавание не шкипером, а старшим матросом.
Сейчас ты был несправедлив, мой царственный друг. Ты любишь правду? Изволю знать его.
Ее.
Такой мореход, как Рябов, лучше иной мореход. Он знает это природу моря.
Пьем много, господин генерал. Вот что худо.
Я пьем немного. Я хотел тебе еще сказать.
Ладно, наговоримся, успеем еще. И завтра чай помирать.
Но все-таки этот шотландец лучше чувствовал себя во главе сухопутных солдат. Знаменитый Кожуховский поход, когда стрельцы защищали, а полки нового строя брали учебную крепость, да еще с таким азартом, что не обошлось без раненых и даже одного убитого, прошел как раз при подготовке и под руководством Патрика Гордона. И сам генерал, и его солдаты, и Петр отнеслись к Кожуховским учениям со всей серьезностью. Особенно Патрик, потому что маневры эти были генеральной репетицией перед грядущими походами против турок. Походов этих ждали все. Украинского гетмана беспокоили татарские набеги. Да и русскому царю неинтересно было иметь под боком не самых мирных соседей. Плюс, в случае удачи, Россию ждал выход к морю, а значит, возможность торговать и строить флот. Патрику уже не терпелось поквитаться с неверными после Чигирина. Вена – это хорошо, но нашему крестоносцу хотелось и самому одержать победу над турками. В конце концов, это была та война, сражаться в которой ему было и не стыдно, и просто приятно. Итак, в 1695 году Петр двинулся на турок. Базу для похода ему заблаговременно приготовил гетман Украины Иван Мазепа. Украинцы прекрасно знали причерноморские степи, а сам гетман на юге своей державы построил несколько крепостей, где хранились припасы для солдат и коней. Одна из таких крепостей, Новобогородицкая, стала, между прочим, основой будущего города Днепропетровска. И вот русская армия пошла на Азов, большой турецкий порт. Мазепа же с украинскими казаками отправились блокировать турецкие крепости на Днепре, чтобы не дать туркам стягивать к Азову подкрепление. В том походе Мазепе повезло. Он смог взять несколько турецких крепостей, самой большой из которых был Кизикермен. Сейчас на его месте украинский город Берислав. А вот Петру повезло меньше. У русских не было флота, блокировать Азов с моря они не могли, и в город постоянно подвозили припасы. Да и осаждать настоящий город было куда сложнее, чем брать потешную фортецию. Зато русские солдаты с блеском показали все, чему учил их Гордон. Они браво копали шанцы, укрепляли артиллерийские батареи, взяли приступом одну из сторожевых башен возле города. Сам же Азов Патрик Гордон хотел взять с помощью подвижного вала, новомодного европейского изобретения. Суть его была в том, чтобы рыть окопы возле города, притом рыть их змейкой, чтобы они не простреливались с городских валов. Землю из окопов насыпать перед ними, чтобы получился вал, и за валом этим поставить мортиры или гаубицы. Такая батарея могла стрелять по городу разрывными снарядами, а потихоньку вал можно было подсыпать и подсыпать все ближе к врагу, засыпать крепостной ров и по подвижному валу залезть на стены. В теории все смотрелось превосходно, но с турками сражаться русские пока не умели. Да и долго стоять под Азовом без подкреплений Петр не мог. Пришлось свернуть осаду и вернуться под стены Азова через год. На этот раз у Петра были два козыря в рукаве. Новопостроенные галеры, которые блокировали туркам подвоз припасов, и посланные Мазепой украинские казаки, которые били турок уже не одно поколение. Под руководством Гордона солдаты подвели вал к самим стенам Азова. Казаки во главе с полковником Яковом Лизагубом залезли на турецкие бастионы, не дожидаясь даже общего штурма, развернули азовские пушки в сторону города, потом подоспели остальные полки, и Азов сдался. Турецкая опасность была ликвидирована. Петр и Мазепа разрушили практически все опасные османские крепости в Причерноморье. Россия, наконец, вышла к морю. И Петр подписывает знаменитый указ, гласящий «Русскому флоту быть». В Воронеже закладывается верфь, на которой строятся первые русские линейные корабли. «Божье предопределение», «Ласточка» и «Шпага». Петровская Россия одержала свою первую серьезную победу. И далеко не последнюю роль в этом сыграл наш герой, чьими стараниями потешные полки молодого царя превратились в грозных воинов, которым суждено было разбить не одну армию. Но Патрик Гордон не был бы собой, если бы думал только о делах военных. Он честно, честнее других, служил царю и России на поле брани, не думая о богатстве и почестях. Но если жизнь его принадлежала России, а сердце – Шотландии, то душой он был предан католической церкви. Быть католиком для него это были не просто слова. Он старался поддерживать связь с церковью, как только мог. Читал книги, молился, причащался святых тайн, как только представлялась возможность. А возможность такая представлялась нечасто. Католикам в тогдашней России попросту негде было молиться. Из Москвы иностранцев давно уже выселили в немецкую слободу, против чего они, в общем-то, не особенно возражали. И в этой немецкой слободе лютеране и кальвинисты выбили себе право построить молитвенные дома и содержать пасторов. Католики же о таком разрешении могли только мечтать. Исповедоваться, причащаться, венчаться они могли только у священников, проезжавших через Россию по делам. И Патрик поставил себе цель – создать в Москве католический приход с храмом и постоянным священником. Единоверцы Патрика – католики-немцы, шотландцы, голландцы на русской службе – единодушно признали его своим лидером в этом нелегком деле. И Патрик смело мог называть себя первым католиком России. Если не по порядку, то по влиянию уж точно. В 1684 году по совету Голицына он подает первое прошение на имя царей о разрешении построить католическую церковь в Москве. За дело Гордона вступился австрийский посол. Сам шотландец писал о нем различным дипломатам, да и Голицын по мере сил продвигал это прошение. В конце концов, разрешение было получено. Гордон составляет список католиков в Москве, советуется со всеми, и в результате было решено, что каждый католик будет откладывать по 47,5 рублей в год на строительство храма. Начали потихоньку закупать стройматериалы. Однако с четким ответом на прошение Патрика наверху медлили. Видать, тогдашний патриарх Иоаким все силы свои употреблял на борьбу с латинской заразой. Когда Петр I стал полновластным царем, патриарху указали на свое место. Патрик говорил с ним об открытии в Москве католического храма. Параллельно он пытался задержать в России на подольше заезжих священников, которых русское правительство обычно пыталось поскорее выгнать. А еще помогал иезуитам приезжать в Россию, хоть явно, хоть тайно. Наконец, в 1691 году Гордону удалось купить дом, в котором устроили часовню, и при часовне этой был постоянный священник. Правда, в один прекрасный день шотландцы известили, что дом этот правительство решило уступить одному немецкому врачу. Патрик немедленно начинает хлопотать об отмене этого решения. В конце концов, он понимает, что единственный способ навсегда обезопасить русских католиков от репрессий – это хоть выбить, хоть выцыганить для них право иметь свой храм. И здесь ему пришлось переменить метод своих учителей-иезуитов. Если не получается разбить врага в лоб, заходи с фланга. В 1694 году в разговоре с царем Гордон убеждает его дать разрешение на строительство каменной церкви. Однако подал он эту идею вот под каким соусом. Наш генерал был уже в летах, а детей у него было много. В общем, он хотел бы заранее построить себе семейный склеп в виде церкви, где можно было бы молиться. В общем, дело обстояло примерно так, как в наши дни. По документам одно, а на деле другое. Выглядело это, может, и не вполне красиво, но, хитря в мелочах, Гордон не кривил душой в главном. Посвятив жизнь служению России, он и его единоверцы имели право исповедовать и практиковать свою веру. Недаром в азовских походах армию сопровождал католический священник – правда, не афишируя свой сан. Петр и сам все прекрасно понимал. Он не возражал против иезуитов в войсках и для строительства церкви дал Патрику все необходимые бумаги. Итак, стараниями Гордона в Москве была построена небольшая каменная католическая церковь святых Петра и Павла. Первая католическая церковь в России. Здесь Патрик Гордон, шотландский патриот, отважный крестоносец, верный католик и, без иронии, русский герой, был похоронен после того, как умер в 1699 году. Там же хранилась и его библиотека, которую генерал завещал русской католической миссии. Сочинения историков, античные классики, богословские трактаты, словари. Постепенно вокруг этой часовни выросла целая миссия со школой и большой деревянной церковью, которую потом перестроили в каменную. Церковь эта, как и часовня Гордона, не сохранилась до наших дней. Войны, пожары, перестройки стерли ее с лица земли, как и всю немецкую слободу. В XIX веке прах Гордона перезахоронили на Веденском кладбище, а надгробная плита из его церкви хранится в историческом музее. Но лучшим памятником таким людям, как Гордон, служат их дела. И памятником Гордону стали победы и достижения этого великого шотландца, ставшие победами и достижениями всей России. А еще появление католической миссии в Москве, ставшей матерью всех будущих русских католических общин. И в этом он, первый католик России, может и, наверное, даже должен быть примером для каждого из нас.